Алексей Ильич, в психологии много таких терминов, которые там произносишь, и они звучат магически для нашего там уха. Вот когда речь идет о подсознании, как мы можем это определить вот, с точки зрения веры? Что это такое подсознание человека? Нужно ли туда вторгаться, с ним работать?
Ну, во-первых, сам термин подсознания – это Фрейда. До него, ну, говорят, что будто бы этого термина даже не было. Он ввел, по крайней мере, это в психологию. Но у Фрейда что это означает? Это подавленные инстинкты. Какие? Звериные. Ой, простите, нет, животные. Животные, звериные уж очень грубо, да, как же это такое? Животные инстинкты. А мне этот термин нравится с другой стороны, с другим содержанием. Что такое подсознание? Это та область нашей души, действительно, область нашей души, где, куда скапливаются все наши эмоции, мысли, желания, чувства, настроения, да все, чем мы живем. Все человек – это компьютер с бесконечной памятью, в котором ничего не исчезает, ни одного взгляда даже мимо. Все проходит. И вот теперь вопрос вот в чем. Я бы даже иногда говорю так. Это наше подполье. И привожу даже пример. Может быть, вы слышали, какой пример? Приглашают куда-то в гости, приходит роскошный дом, угощение, там все люди приходят, потом хватаются за носы, ест всякие, и уходят, убегают, вот все. Оказывается, что такое? В полу вдруг обнаружила какая-то дыра, а там прямо в подполье крыса сдохла, и трупный запах идет, зловоние. Все бегут. Никого нет, не осталось. Подполье наше, которое можно, в которое поместить всякие гадости. Какие гадости? Не только дел. Нет-нет. Повторяю еще раз. Мысли, чувства, желания. Это же какие только могут быть там отвратительные эти желания и мысли. Безобразнейшие, преступные. Вот чем можно набить свое подполье. А можно? Благоуханными цветами. Благожелательство, милосердие, добра, великодушие, прощение, любви. О! Все одно и то же подсознание. Вот он, наше подсознание, представляете? Вот этот, вот оно. Что мы туда положим? Я так говорю, дохлую крысу, разлагающуюся, или ароматные благоуханные цветы. Вот что такое подсознание. Так что этот термин мне очень понравился. Я помню, в Финляндии выступал, так ко мне. Я говорю, как это интересно, мы никогда не слыхали. Эти, кстати, психологи были. Да, нельзя ли вот лекцию прочитать? Из Норвегии были. Вот такое понимание подсознания. А термин мне понравился. Только ничего общего с Фрейдом нет. Да избавит Бог. Под ним подразумевают только одни гадости. Освобождение. Инстинкты подавленные. Я не знаю, вообще он верил в человека или нет. Неужели человек одни инстинкты только? И ничего святого у него не может быть.
Это, кстати, хороший вопрос. Он реально в это верил или это был эпатаж?
Нет, что не эпатаж, я убежден, а вот то, что он был или прямым, или косвенным сатанистом, то в этом сомнений нет.
Алексей Ильич, вот психологи проводят курсы по личностному росту, вот эти тренинги, там марафоны запускают, и самый главный там вопрос, который они поднимают, это комплекс неполноценности, который заложен в человека. Вот у вас низкая самооценка. Вас родители в детстве затюкали, поэтому вы в себя не верите и ничего не добиваетесь. Вот посмотрите, там какой-нибудь миллиардер, он там вставал, верил в себя, делал, все, как этот «Волк с Уолл-стрит», вот этот вот сейчас популярный фильм, когда вот он был никто, но стал вот всем, обманывая на этих брокерских акциях, правда, ну ничего страшного. Но они приводят пример там Стива Джобса, кого угодно, что вы добьетесь всего. А церковь, они как раз здесь противопоставляют, что люди верующие, они забитые, вот как будто под лавку их загнали, что они пытаются сломать себя, там, рефлектируют постоянно, вот как вот живут по Достоевскому, «Тварь я дрожащий» или «Право имею», что вот это вот все бурлит внутри. Как относиться и как быть вообще вот с этим комплексом неполноценности, если он существует? Как из него выбираться, понимая, что у тебя впереди вечность, у тебя впереди страшный суд, и каждый твой шаг может быть роковым?
Да видите, в чем дело? Что когда говорят о комплексе неполноценности, то здесь совершенно забывают и о Боге, и о будущей жизни, и о бессмертии, и о душе как носительнице жизни вечной. Как раз нет. Вся речь идет только об этой жизни, о наших отношениях с другими людьми, нашем положении, если хотите, психологическом положении в обществе, только и всего. Как я себя чувствую перед другим человеком? Только и всего. Один себя чувствует героем, другой, напротив, подавленным. Вот в чем вся суть. Только и всего. Причин этого комплекса может быть очень много. Подчас даже физические данные, данные характера. Ведь мы же должны в конечном счете понять, посмотреть на окружающий животный мир. Мы видим, есть хищники, есть их жертвы. И сколько здесь разнообразия? Точно, животные все являются ничем иным, как выразителем тех свойств, которые мы видим в человеке. Свойств. Причем у одних людей с очень большой силой вдруг выражаются эти хищнические. Да, прям просто рождаются. Вы знаете, недаром же говорят «род Каинов». У других там рождаются овечками, рождаются просто, или зайчиками, там, лисами, так и говорят, медведь, о, лиса и так далее. Вы знаете, все рождаются. Это такова даже просто наследственность такова. Вот. И это почему это? Ой, спросите у генетиков, почему это происходит. А как бороться с природой? С природой? Это довольно сложно, мне кажется, заставить овцу сделать волком. Это будет просто что-то смешное. Нужно не это делать. Ведь сейчас в чем беда? Что сейчас все направлено на то, чтобы ребенка воспитать лидером. То есть всех сделать кем? Ну уж волком не хочу сказать, львом, тигром. Слышите? Лидером. И вот все бьются друг с другом. Да, кто лидернее? Борьба уже начинается, животная борьба, только уже не за существование, а за командование, за лидерство. Вы знаете, я как-то однажды, у нас в Академии показывали, по-моему, братья Карамазовы, если не ошибаюсь, и перед фильмом вдруг показали небольшой журнальчик, небольшой, буквально пятиминутки такие бывают, замечательные просто. Мне он врезался в память. Чем же? Вы знаете, из разных выводов семей поросятки, из разных совсем маток, вдруг их несколько поросят, так, 15 вот так, вдруг выпустили в одну вместе. Это очень интересно. Они друг друга не знали ничего. И вдруг сразу. Так, что же началось? Боже мой! Сплошной визг. Они начали все драться. Все начали драться. Вдруг здесь, в это корыто, дали корм. И что вы думаете уже? Вот дрались они, потом окончилось корыто, и уже стройным шагом каждый из них занял свое место. Все успокоились. Все поняли, каждый, да, чем он обладает, какими возможностями. Никто уже друг друга фактически не отгонял и не боролся. Вот что такое лидерство, вот что такое комплекс полноценности. Это борьба за существование, Лариса, в этом мире. Вот что это такое. В этом исключительно. Как с этим бороться? С христианской точки зрения нужно немножко понять себя. Свои возможности. Возможности. И не лезть туда, в то, что ты не можешь. То есть вот это христианство, вот эту разумную оценку себя и называет смирением. То есть рассудительность. Но если ты не можешь поднять 100 килограмм, ну чего ж ты лезешь? Ну как ты должен себя вести?
А если, мама хочет, чтобы ты мог. Если ты не можешь,
да, одной рукой 2 пуда поднять, ну что же ты хочешь? Нет, надо тренироваться, изо всей мучи. Да другой, который родился, он ее подбросит, и все. А тебе надо всю жизнь тренироваться. Одним словом, первое, о чем говорит христианство, нужно посмотреть на себя разумно, рассудительно, и исходя из своих возможностей, и устраивать свои отношения и с людьми, и к жизни, и так далее. Это называется просто смирением. Но у людей искаженное понимание смирения. Смирение – это разумность. Если я не вижу, так что я должен изображать себя видящим? Я должен соответствовать тому, что у меня есть. Так вот, христианство что говорит такому человеку? Ты должен постараться все-таки смириться с своими возможностями какими-то, так? Принять это и, исходя из них, делать то, что возможно, что разумно для твоей жизни. Только и все. Но не превращать себя в какого-то зверька, который будет рвать всех, я лучше. Нет, вон поросятки, все заняли свое место. И никакой драки.
Алексей Ильич, и вот мы вспоминали психологов, а ведь некоторые из них тоже начинают использовать вот эти оккультные практики, вот такая вот парапсихология. Вот не сталкиваемся ли мы с таким явлением, что и психологи превращаются как в таких лидеров сект, ну, которые ведут, может быть, только индивидуальный прием, или же даже вплоть до колдовства все может тоже там доходить?
О, ну, Роман, это уже, знаешь, это бесконечная вереница, чего может только быть. Мало ли кто что. Неважно, кем он себя называет, психологом. Может, назвался психологом, может, он какое-то образование даже получил. Ну, окончил университет, факультет, и все. Он же психолог разве? Ну, что вы. А на самом деле у него идеи совершенно другого порядка. Мало ли, то возомнил себя человек, то решил на этом заработать. Мотивы могут быть очень разные. Еще Христос говорил в свое время: «Внемлите от человеков». То есть берегитесь, будьте внимательны, остерегайтесь, то есть людей. Прямо остерегайтесь. В его время. А я думаю, что наше время ничуть не лучше. Уж если тогда остерегайтесь, когда сам Христос проповедовал даже, и когда люди жили все-таки хотя бы по закону Моисееву, но все-таки. А теперь, когда материализм с такой силой ворвался в нашу страну, после 70-летнего, тем более, плена, уж теперь-то особенно нужно остерегаться людей и всяких учителей, неизвестно откуда приходящих.
Алексей Ильич, к нам приходит очень много вопросов от наших зрителей, и я их, если позволите, буду зачитывать, а мы так на них постараемся ответить. Алексей Ильич, можно ли православному христианину использовать самогипноз или гипноз, дабы избавиться от каких-то качеств или привить таковые? Ну, например, как там алкоголиков гипнотизируют, или там вот что-то еще лечат, лечение гипнозом.
Ну, вы знаете, надо познакомиться, что такое самогипноз. Гипноз – это дело довольно опасное, потому что отдаться в руки гипнотизеру, который может тебе внушить такие вещи, которым ты потом не обрадуешься. Знаете, как говорят, вот, можно залечить человека. Лечат, лечат и залечили, на тот свет отправили. Так и здесь. Гипноз – это то же самое, такое же средство. Оно очень опасное. И идти на этот шаг нужно с огромной осторожностью. Я не знаком с этим, в какой степени гипноз может помочь. Если бы он помогал, то я думаю, что у нас бы уже, наверное, не было бы алкоголиков. Потому что правдами-неправдами, по крайней мере, подавляющее их число, обязательно бы затащили к этим гипнотизерам или пригласили их, и сумели бы. Да. Видимо, это не так-то просто, как кажется. В отношении самогипноза, это понятие, это требует расшифровки. Что такое самогипноз?
Вот есть вопрос, который расшифровывает это понятие. Много вопросов приходит, конечно, это перепрограммирование. Будет ли являться грехом ежедневное, мысленное, многократное повторение фраз с целью изменить внутренние убеждения? Ну, то есть я хороший, я счастливый, у меня будет много денег, вот эта машина, она будет моей.
Это называется просто элементарным самообманом и фантазерством, который ни к чему не приводит. Но с точки зрения христианской, уводит человека от самого главного. Если бы человек вместо этого, вместо повторения этих бессмысленных и безумных, на самом деле, фраз, говорил бы «Господи, помилуй меня», и занялся молитвой Иисусовой, то он бы, мне кажется, приобрел бы действительно очень многое. Приобрел бы, потому что Бог есть благо величайшее. И приобщение Богу человека приобщает этому благу. Как таковому. Но никто же... А если человек не верит ни в Бога, ни в че, то тогда, знаете ли, тогда не все ли равно, чем он будет заниматься. Все равно помрет.
И вот тоже это вопрос смежный. Как относится церковь к позитивной психологии?
Какой?
Позитивный
психолог. Что это такое, интересно? Вот это я
сейчас объясним.
Да.
И практики позитивного мышления.
Я ведь, к негативной.
Ведь основа этих практик – вера в лучшее, вера в высшую силу, которая всегда помогает и всегда поддерживает.
Видите, но не в Бога. Вера
в высшую силу,
но не в Бога. Избавь Бог только от Бога. Только не Бога. Высшая сила – ладно. А высшие силы как можно достичь? С помощью каких-то заклинаний, колдовства, магии и так далее. Ведь магия на этом вся и построена, что попытаться эти силы овладеть этими силами, которые скрыты вот, в природе. Ну и, наверное, есть и более высокая, и высшие силы, но не Бог. Потому что если Бог, то ой, надо же стать в правильные отношения к нему. А он говорит о каких-то заповедях. Нет, я живу, как хочу жить. А вот силами я хочу овладеть. Вы понимаете, что такое? Что такое творится? Я хочу кушать, но работать не хочу. Вот что, какой принцип. Позитивная психология. На какой самообман только идут люди, лишь бы только Богу не верить. Лишь бы не касаться его заповедей. Он же... Заповеди – это что такое? Это те свойства, благодаря которым мы будем и здоровы, и счастливы в своей жизни. Вот оказывается. Потому что заповеди – это правильный образ жизни. Вот вы знаете знаменитый Пари Паскаля? Вот он же своим соотечественникам, материалистам и атеистам говорил, а что, скажите, что теряет верующий человек, если он живет по заповедям? А что он теряет? Да ничего. Он ничего не теряет. Но если есть Бог, он все приобретает. А что выигрывает, который не верит в это? Что он выигрывает? Что он имеет два желудка? Или что он может развратничать? Да, ой, какая выгода. Что может воровать до времени, пока я под суд не попал, да? Что он выигрывает? Но он все проигрывает, если есть Бог. Вот это знаменитое Пари Паскале, с которым он выступал перед своим обществом.
Алексей Ильич, вот также вот когда я ехал на программу, почитал историю от одной женщины, которая обратилась как раз вот с набором своих психологических проблем уже к священнику. Ну и попала как раз в очень интересную историю с тем, что все это от беса, нужны отчитки, нужны вот эти вот понятное дело, какие вот эти практики, которые находятся где-то около. Тут-то как быть? Потому что мы разобрали, что есть опасные психологи. Да, вот есть такая категория. Но есть и батюшки, которые тоже могут увести, мягко скажем, не туда. Как тут быть?
Очень просто. Подошел, спросил, увидел, что не то. Буду искать другого.
Но это же так интересно, когда тебе начинают про беса рассказывать.
А это вопрос другой уже. Это уже вопрос другой. Это беда, я вам скажу. Уже давно, давно говорят, что трудно найти действительно истинного духовного человека. Говорят-то много о духовности, а жить по-духовному почти никто не хочет. Поэтому, к сожалению, уже все реже и реже, конечно, встретишь человека. Но какого? Я, например, считаю, хоть встретить просто разумного и искренне верующего священника – это уже благо. Умного и искренне верующего, я еще раз повторяю, который все-таки читает святых отцов. Потому что без святоотеческого назидания мы не можем жить. Потому что там они нам подсказывают, как нужно жить и как поступать. Так вот, тот священник, искренне верующий человек, который действительно все-таки старается читать святых отцов, если он действительно разумный по своей природе, о, дай Бог такого найти, это очень много даст. Если же этого нет, нужно бежать. Если священник, который начинает приказывать, рассказывать эту всякую бесовщину, то там, глядишь, знаете ли, с ума можно будет сойти.
Алексей Ильич, ну вот подводя итог наших программ по психологии и церкви, так кому можно открывать свою душу? И можно ли кому-то ее открывать?
Вообще совет таков. Никому не открывать свою душу. Кроме, если вдруг вы найдете человека единодушного, единомыслящего, единоищущего, ищущего действительно вот, спасение и понимание христианства, с ним можно советоваться, но открывать свою душу нужно очень редко кому. Потому что, к сожалению, если вы откроете человеку страстному, он по страсти и даст вам ответы. А это беда. Поэтому нужно советов искать для нашего времени, которое является, по-моему, просто чудом. Знаете, что наше время – это чудо. Чудо, которого никогда не было в России. Никогда в России не было. Вы можете представить, какое чудо? А какое чудо? Мы можем сейчас найти святых отцов и с ними разговаривать, их читать. Такого никогда не было. Вы знаете, что переводы святых отцов у нас на Руси начались только во второй половине XIX века, когда поручили 4 академиям – Киевской, Московской, Питерской, Казанской – дали вот объем святых отцов, которые они должны были перевести. И они начали переводить. И когда это началось, то многие интересуются, сказали, да это был как свет солнца в темной комнате, в которой мы жили. Но потом это вторая половина, а тут революция. Ах! И все накрыло. И вдруг сейчас каким-то невероятным чудом Каждый искренне верующий человек может, пожалуй, взять Исаака, взять Лестницу, взять Добротолюбие, взять Нилосорска, взять Брянчанинова, который буквально как сфокусировал буквально учение святых отцов, и узнать, что такое христианство, и узнал, как действительно жить. О, это изумительно просто. Так что наше время – это чудо.